Всем долгожданный привет! Я Лера, ведущая подкаста «Афина на отдыхе» и человек самоопределяющийся. За период обучения на бакалавриате я попробовала разное, но так и не нашла вот то самое. Во многом поэтому наш новый сезон будет про истории поиска себя и карьерное самоопределение в сфере психологии. И есть люди, которые профессионально помогают писать другим людям карьерные истории. Сегодня поговорим с таким человеком и обсудим сложности на пути самоопределения, инструменты, которые могут здесь помочь. Наш гость сегодня — Настя Данилова. Настя, привет.
Привет, Лера.
Расскажешь немножко про себя в профессиональном смысле, чтобы наши слушатели понимали, кого же они сегодня будут слушать.
Ну да. Ну, сегодня я, прежде всего, карьерный консультант и карьерный тьютор. Еще я человек самоопределяющийся, только в отличие от вас, меня это не смущает, а радует. Наверное, это главное на сегодняшнем разговоре тогда будет. Про меня сложно всегда рассказывать, на самом деле, мне особенно, потому что у меня очень много ролей, и в этом смысле я не я так не считаю, что я не досамоопределившийся, я как раз самоопределившийся в многогранности ролей человек, поэтому тебе про что интересно скорее, вот ближе к чему?
Наверное, ближе к карьерному консультированию как раз. Сегодня вот в этой твоей стезе мы будем.
Хорошо. Тогда, ну, собственно, я карьерный консультант. Занимаюсь именно как карьерный консультант всей этой деятельности с 2017 или 2018 года. А на тот момент как раз появилась программа как карьерное консультирование, и это условно вошло не то чтобы в профстандарт, но, по крайней мере, в профессиональное поле как термин. Вот. До этого в целом занималась приблизительно тем же, но я пришла из тьюторства в эту всю историю, которая тоже неизвестно что. Вот, ну, то есть, в смысле, многие спорят до сих пор о том, что это, и пусть пока спорят, я не буду пытаться отвечать на этот
вопрос.
Я пока поработаю просто. Вот, собственно, оттуда выросло как карьерное консультирование, и потом, через там, пару лет, мы это придумали еще как карьерное тьюторство для именно вузов. Вот, соответственно, я карьерный консультант на внешнем рынке и карьерный тьютор внутри Ранхикса Иона.
Ага. Так, хорошо. Ну и сегодня предлагаю попутно самоопределять не только меня, но и Афину. Давай с тобой пофантазируем. Есть Афина, богиня знаний, мудрости, разных ремесел, но все это уже успело 1000 раз поменяться, пока она там сидела у себя на Олимпе. И вот сейчас Афина решает пересобрать свой карьерный трек и понять, кем она может быть в современном мире. Вот с чего вообще начать выбор профессии в такой ситуации, когда она выходит на рынок и не понимает, как условный первокурсник, второкурсник, что происходит на этом рынке?
Но учитывая, что мир реально меняется и как-то с каждым годом все качественнее и быстрее, Афине, конечно, с одной стороны, будет сложно. Насколько я полистала, пока к вам шла про Афину, она была не только про войну, ремесла и искусство и все прочее. У нее еще была функция такой изобретательности, поэтому, наверное, я бы рекомендовала Афине прям конкретно сосредоточиться на этом супергибком навыке. Вот. И, соответственно, ну, начать с того, что интересно сегодня. Интересно, то есть посмотреть вообще на разнообразие, понять, что из этого интересно и что хотелось бы слепить самой. А там говорят, корабли, ткацкие станки изобрела, там много чего у нее было. Вот, поэтому, в принципе, можно изобрести, я не знаю, ткацкий корабль, корабельный станок, и не знаю. Ну, в общем, смысл в том, что сейчас получается как бы лучше всего опираться именно на то, чтобы, ну, такая как креативность, но не в смысле, а еще мы снимем там, не знаю, ролик на улице и вот решим, что он креативный, а именно в классике жанра, что это сочетание несочетаемого, нестандартного и так далее. Не знаю, ответила ли я Афине на ее вопрос. Будем считать.
Ну, посмотрим. Сейчас мы еще попробуем его добить, докрутить в ходе разговора. А вообще, как определить какие-то свои увлечения, интересы?
В смысле, как понять, что мне интересно?
Ну, да, вот я условная Афина или второкурсник, который не совсем понимает, что происходит вовне, что происходит внутри меня.
Ну, про вовне — это вовне. Вот. А про внутри, если про то, что мне интересно, оно только внутри, по идее. Вот. Это единственная, на самом деле, штука, это понимать, ну, как-то учиться замечать, что мне приносит в моменте удовольствие, неважно, что это. То есть, условно, если я... Так, сейчас я что-нибудь поцензурнее придумаю. Ну, допустим, там, я люблю читать. Да, там, люблю читать, допустим, что-то такое, что совершенно никоим образом сегодня, может быть, неинтересно. Ну, допустим, романы XIV века. Интересно, были ли романы в XIV веке? Ну, будем считать, что да. Вот. А, и там что-то мне еще нравится, не знаю, в земле ковыряться. Да, там. И вот отсюда, вот, если улавливать эти маленькие ощущения в теле, в уме, не знаю, там, в настроении, что именно приносит удовольствие, отсюда начинать смотреть, а что вообще люди условно руками в земле делают. А если пытаться это скрестить, а это всегда скрещивается с романами XIV века, вот, то, возможно, это история про то, как там, не знаю, люди относились к тому, что я делаю сейчас. Тогда мы там начинаем смотреть, например, в сторону антропологии, не знаю, допустим. Если при этом мы добавим сюда какие-то способности, под способности я имею в виду то, что мне дается легче, чем другим. Легче, быстрее. И вот вызывает вот это вот совершенно... ощущение такое всем знакомое, типа, ну так это все умеют. Почему в этом такого? Вот если прислушаться к людям как раз, которые говорят, типа, ух ты, а ты такой, это же все умеют, что такого? Значит, в этом есть какая-то такая суперсила, которая, скорее всего, позволит объединить. Ну, короче, тут это занудный достаточно процесс, в общем-то, и ну, требующий внимания. Он исследовательский, да, и поэтому... Есть люди-исследователи сами по себе, которые у них там встроенная какая-то любознательность, любопытство в этом месте. Им в этом смысле проще. В смысле поиска и замечания проще. Им обычно тяжелее потом из этого всего комбинировать, потому что этого оказывается много. Вот. Но если человеку этого самому не хватает, у него какая-то другая суперсила, соответственно, можно пойти и поговорить с другими людьми, которые ему, возможно, расскажут больше про него самого. Тут, правда, сложность верить им. Часто люди обесценивают то, что говорят. Но если озадачиться вот этой историей про то, что я хочу понять условно, кто я и чем я хочу заниматься, тогда эта история, ну, как бы рабочая, если это цель. В принципе, большинство людей на самом деле живут и не заморачиваются вообще тем, чтобы понять в итоге. То есть это такое какое-то навязанное, мне кажется, мнение, типа ты должен знать, кто ты. Это классно знать, кто ты, но пока не нашел, пока это процесс все-таки понять, ну, там, не знаю, где Афина, там и Сократ, наверное, да, там познай себя и все дела. Вот, но это действительно самая сложная задача, и тут вопрос, как бы фокус внимания с жизни не увести на самоцель под названием самоопределение. То есть чтобы самоопределение не стало самоцелью. Ну, типа, вот я когда определюсь, тогда жизнь не начнется. Вот. Это прям фейл классический, потому что люди в гонке за этим перестают замечать вообще, что в жизни происходит и что она вообще есть.
Так, два момента здесь. Во-первых, возвращаясь к обесцениванию, которое может возникать, когда мы слушаем вот других, спрашиваем, а что же я такого классного умею? Кажется, это можно решить, ну, во-первых, количеством вот этих опрашиваемых людей. Ну, если нам скажет один человек, мы, может быть, как-то еще засомневаемся. А если это 3-4 человека из референтной группы нашей, то как будто попроще это
уже. А я бы вот тут как раз убрала референтную группу, на самом деле. Так. Это не тот случай, в котором выборка нам поможет. Вот. Потому что как раз спрашивают желательно людей из абсолютно разных групп, в которых ты летаешь. Но вообще разных. А родители особенно хорошо спрашивают про то, что я делал в детстве. Потому что на самом деле я просто по моему опыту оказывается, что большая часть людей, когда доходит до все-таки точки, что я понял, чем я хочу заниматься, как правило, это понял связано с тем, что было в детстве. Вот. То есть мы об этом забываем стабильно, то есть ковыряться на самом деле желательно там. Вот. И спрашивать, соответственно, можно еще у тех. В общем, смысл в том, что это... люди из разных сфер твоей жизни.
Ну, да,
они все расскажут разные. И это не означает, что они все неправы. Это означает, что они все правы, скорее всего. То есть это дальше вопрос, что вот они вот понаговорили, что я одновременно и такой, и такой. И тогда вот я такой в каких ситуациях, и я такой в каких ситуациях. То есть там будет контекст отличаться. Ну, тут уже такая исследовательская, аналитическая реально работа.
И второй здесь момент, который меня немножко так зацепил, что ты говоришь, что вот многие живут и не заморачиваются по поводу самоопределения.
Да.
И я такая, в смысле?
Они как? Есть. Да, они просто живут, они научились как бы брать себя таким, какой я есть, и они скорее слышат лучше, может быть, либо, ну, либо они лучше слышат свои желания, либо у них настолько крутые убеждения на тему того, что вот ну, правильности условно, типа правильно вот так. Им с этим нормально, зачем им менять свою жизнь? Им хорошо. Вообще, то с этим заниматься надо только тогда, когда тебе реально в этом некомфортно. И чаще всего эта история, на самом деле, не про поиск, а про принятие решения, например. Или про какие-то другие истории, когда я понимаю, чем я хочу заниматься, но мне сложно на это решиться, и тогда эта история вот как раз к господам-психологам, чтобы помочь с этим разобраться, там, с какими-то своими личностными особенностями.
Так, хорошо. Возвращаясь немножко к Афине. Допустим, проанализировала там какое-то свое детство, пришла к Зевсу, с ним поговорила, что-то про себя узнала, что-то где-то попробовала. И, учитывая ее богатый бэкграунд, давай предположим, что она не может определиться. С одной стороны, у нее стоит, допустим, наука, у нее здесь много знаний, разного опыта, можно там сгонять к Платону и с ним обсудить тело, душу и прочее. Но еще ей нравится, допустим, искусство и съемка фильмов.
Прекрасно.
Вот что здесь можно такого поделать, чтобы выбрать между несколькими сферами, может быть, их там не две, а три,
зачем
четыре?
Зачем выбирать-то?
Чтобы понять, куда дальше развиваться, кем становиться.
Тут просто, если человеку сразу несколько интересно, ну, несколько каких-то полярно, возможно, разных вещей, то это как раз какое-то убеждение, неизвестно кого, что ты должен выбрать. Не обязательно вообще этот выбор делать как таковой. Это, кстати, частая история, что люди приходят, типа, мне нужно выбрать, я там, типа, слесарь или режиссер. Да классно, можно быть слесарем и режиссером одновременно. Можно быть режиссером про слесарей, слесарем у режиссеров. Я не знаю, ну, то есть там, в принципе, возможности для совмещения сейчас сильно больше. То есть, в принципе, весь рынок как это кишит людьми, которые развиваются одновременно в разных направлениях абсолютно. Это, конечно, несколько замедляет развитие в этом, но просто есть те, кто такие, мне нужно что-то одно, и все. А те люди, которые говорят, я не могу выбрать, мне и то, это означает, что они не выберут никогда. То есть они больше сил и ресурсов тратят на то, чтобы выбор сделать. Хотя могли бы потратить их на то, чтобы...
Развитие уже, да.
Ну, развитие и того, и другого. Или в последовательности. Ну, типа, я сейчас вот поработаю с слесарем, условно, почитаю про режиссуру, а в отпуск сгоняю в лагерь для режиссеров куда-нибудь, не знаю, куда-то, на острова. Святого кого-нибудь. Не знаю. Слесаря, возможно.
Да, всем известные острова Святого Слесаря. Окей, то есть здесь скорее в такой парадигме мы находимся совмещение просто с разными процентными соотношениями какими-то.
Да, да, потому что ну, кто-то оставляет это условно у себя в хобби.
Хорошо, но если мы, допустим, поместим себя в такого первокурсника или одиннадцатиклассника, который пытается вот мучительно выбрать все-таки что-то, как ему здесь поступать, или как можно, да, какие есть, может быть, методики, инструменты, потому что все-таки куда-то поступать нужно, и так или иначе выбор придется сделать в какую-то из сторон.
Да. Мы уже про студента или все-таки про школьника еще?
Ну вот у студента как будто уже какой-то выбор сделан.
Да.
Давай спустимся вот до 11 класса.
Ну да. Сочувствую я всем тем, кто в старших школе находится, если честно. Это на самом деле это самая сложная для меня такая аудитория, потому что я в какой-то момент осознанно решила, что я не буду работать с подростками и заниматься вот тем, что часто называют профориентацией. Ну, то есть ты только можешь ходить куда-то, слушать, вот смотреть про разное, но сложность именно в том, что в старшей школе вместо того, чтобы ходить и смотреть на разное, все сидят и учат. Да, 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 именно так. И это вот сложный момент, поэтому в целом, на самом деле, ну, вот есть там период там, студенчества, наша программа мне реально до сих пор нравится тем, что там есть бонус на один год, о котором можно подумать. И...
Широкий бакалавриат, Институт общественных наук, РАНХИКС.
на правах рекламы. Соответственно, тут... В общем, им я могу посоветовать, это действительно максимум ходить просто хотя бы по там, городу, просторам интернета и насматривать вообще разные, не с позиции даже контента, с позиции того, что этот человек делает.
Угу.
Ну вот, например, мы здесь сейчас сидим там в студии, да, и нас тут много человек, и каждый при этом что-то делает. И ну, не узнаешь никогда о том, что они делают, пока не посмотришь, не поговоришь и так далее. То, что такая профессия в целом может существовать, там, не знаю, как звукорежиссер, это тоже доступно абсолютно не всем. Мой брат финансовый аналитик, ему было хорошо за 30, когда я увлеклась волонтерством, значит, с компанией звукорежиссеров. Он так смотрел и говорил: «Господи, если бы я знал, что у меня что есть такая профессия, я бы вот этим всем вообще бы никогда». При том, что у него музыкальный слух, он сам музыкант, ну, то есть...
Сложился пазл.
Да, то есть иногда бывает только потому, что мы не знаем, но мы не знаем, и это не означает, что пока не узнаю все, да, значит, с места не сдвинусь, надо выбрать сначала. Нет, это живой процесс, и он меняется. Пришел в одно место, узнал про что-то одно, ну, так за интерес цепляется, так, в принципе, вырисовывается такая картинка. Вообще, мне кажется, что это хорошо, когда у человека не один интерес, такой упоротый.
Ну да, как раз можно насовмещать всякого.
Насовмещать всякого, чтобы жизнь была, ну, реально такой насыщенной, красивой, красочной, иногда там тусклой, иногда яркой. Ну, то есть...
Но еще и более адаптивной сейчас, особенно, когда все перестраивается.
Да, потому что рынок реально слишком быстро растет, и просто не успеваешь за тем, как там, не знаю, названия банально меняются.
Да, а в случае студентов, я так понимаю, это история как раз про внеучебную активность, да, волонтерство и тоже, да, вот, да, это вот проба через практику.
Да. Там даже глазами больше это работает, глазами, ушами, ну, то есть вот чувствовать этот мир, и вот если куда-то тянет, вот туда и идти. Ну, то есть сначала ощущать, а потом уже думать.
Супер, супер.
Сложно, сложно.
Сложно, но супер. У меня скорее, да, сначала идет всегда такой головной анализ.
Ну и да, этот головной анализ, он иногда, он вообще-то очень полезный, безусловно, да, там, то есть он просто желательно, чтобы он пошел следующим этапом. То есть сначала почувствовать, сформировать это какое-то намерение, и потом уже голову использовать не для того, чтобы себя убеждать в том, что это невозможно, это слишком сложно, что я с этим не справлюсь, это вообще...
О, да.
Да, а наоборот, ну, сначала понять, что хочется, а потом уже голову включать, чтобы она придумала, как этого добиться, а не наоборот. То есть вопрос включения головы здесь важен, когда.
И как, видимо.
Ну и как, видим. Там есть какая-то схема, я, к сожалению, не знаю, не помню, чья она, ну, там рассказывает как типа про цели достижения, что, да, вот когда ты работаешь на достижение цели, для этого нужна цель. Сейчас все как полоумные, значит, рассказывают, как нужно правильно ставить цели. Там, да,
ну, вот по смарту, конечно.
По смарту, конечно же, да. При том, что по смарту так никто особо не научился. Но...
Ага.
А там вообще-то есть перед этим еще два этапа, которые часто забывают в классике жанра. Это то, что перед целью вообще-то идет мечта, а перед мечтой идет фантазия. И вот фантазия, которая превратилась в навязчивую, становится мечтой. Собственно, мечту уже можно как-то перевоплотить в цель. И тут как раз начинается... Ну, то есть первые две — это на уровне ну, такого как это, эмоционально-чувственного.
Да.
А все остальное уже предметно-действенное, рациональное. Да? Вот, к сожалению, все сосредотачиваются в основном. Не все. Это я сейчас слишком голосовал. Ну, вот на втором...
Ага. Такие головастики, ну, рациональные. Да. Ну, давай представим, что это помогло Афине все-таки выбрать что-то или скомбинировать несколько своих интересов. И сейчас она сталкивается с моментом составления резюме, пытается понять вообще, что это такое, и злится на всех этих работодателей, которые просят какой-то релевантный опыт.
Угу.
Вот откуда его можно... достать?
Ну, релевантный опыт, он его фиксирует этот раздел требований, да, релевантный опыт от 2 лет, да, вот эта часть.
Да. Ну да, и какие-то навыки, которыми ты уже должен обладать.
Ну, навыками ты в любом случае какими-то должен обладать. Но тут, собственно, про релевантный опыт. Важно помнить, что релевантный опыт — это тот опыт, из разных действий и разных опытов состоявшихся в твоей жизни, которые позволяют тебе делать вывод о том, что ты можешь справиться с поставленными задачами и не со всеми 100% заявленными вакансиями. Вот, и поэтому важно описывать опыт именно с точки зрения доказания того, что ты можешь каждое отдельное слово в отдельности. Этот опыт приобретался где-то. Если даже там чего-то не хватает, но если принципиально важного, ну, допустим, я дизайнер, но не умею пользоваться ни одним графическим редактором.
Компьютером, да? Просто в целом.
Да, да. Ну, тут очевидно, что вряд ли какой-то другой релевантный опыт в этом месте прям супер подойдет. Вот. Но это означает, что тогда мы включаем голову и думаем, где и кто нас может этому, где мы можем этому научиться. Да, и это не обязательно нужно идти получать высшее образование или брать какие-то супердорогостоящие курсы, потому что те, кто, допустим, требует опыт дизайнера, они требуют портфолио. То есть важнее скорее то, что ты нарисовал, и неважно где. Соответственно, пока учишься, можешь сам придумывать, что именно ты хочешь изобразить. Бонусом походить по всем своим друзьям, знакомым, спросить, не знаю, не нужен ли им сайт, визитки, не знаю, что им там нужно.
Да, логотип.
Коллаж какой-нибудь, да, или там, да, брендбук для чего-нибудь. Uh-huh. Соответственно, на них же можно учиться. То есть тут вопрос создания для самого себя возможности для научения. Потому что, в принципе, всему можно научиться самостоятельно, так объективно. Доказать, что этот опыт релевантен, но тут важно все-таки здоровую голову сохранять, конечно, что сразу на позицию там главный эксперт почему-нибудь вряд
главный
ли. Да?
Ну, то всего.
Есть замечательный опыт, ну, способ, как наработать опыт. Есть куча всяких волонтерских организаций, которые с удовольствием принимают любую помощь. И, соответственно, можно так зарабатывать себе там на жизнь, да, собственно, дома тренироваться для, ну, или там волонтеры для того же, не знаю, той же организации. А что-то делать такое, что можно положить себе в портфолио, сказать, да, я вот полгода этим занимался, смотрите, сколько у меня проектов. То есть волонтерство и для себя, ну или там волонтерство для себя, кстати, тоже работает, потому что можно похвастаться, если, допустим, делаю сайты, я могу сделать себе классный сайт и показать его. И тут важно будет не то, сколько у меня написано в трудовой книжке лет, да, а то, что я это умею делать, я могу это доказать. И тогда нужно рассказывать просто.
Да, и вот здесь, кстати, внеучебная активность как раз такой. Я, видимо, сегодня амбассадор внеучебки.
Да, да.
И через нее как раз можно, во-первых, насмотренность развить, да. Потому что ты работаешь в какой-то команде, смотришь, как там, что у них устроено. А если повезет, есть какой-то старший товарищ, наставник, который тебе расскажет, как что работает, поможет где-то. И... Плюс, помимо того, что ты много с кем взаимодействуешь, развиваешь коммуникацию, кооперацию, ты еще и сам что-то можешь пробовать и тоже себе в портфолио потом это заворачивать.
Да, именно так. При том, что научебка позволяет реально насмотреться, и можно ее черпать не обязательно там в стенах института, университета, ее можно черпать где угодно, потому что там тоже походы на выставки и все прочее, они уже что-то делают. На разные мероприятия, на разные публичные лекции, благо сейчас очень много. И можно просто пойти на любую самую вообще непонятную, не знаю, про микробиологию.
Можно чего-нибудь. Даже подключиться онлайн.
А, да, благо и этого сейчас тоже навалом. То есть, в принципе, можно смотреть какие-то там тренинги и смотреть именно с прицелом, а чего люди там делают, и что из этого мне условно интересно. То есть, ну, тут важен фокус внимания, на что именно я смотрю. То есть, если я просто пришел, посидел, сказал, что-то скучновато, как-то и ушел, да? Ну, это не совсем тот опыт, который можно было из этого взять. То есть, прицел важен.
Да, вот здесь, кстати, мне почему-то вспомнились слова одного моего наставника, к которому мы ходили несколько раз на одну и ту же пару, и он как раз подмечал, что вот приходите на
второй раз.
Да, приходите несколько раз и смотрите уже не на содержание, которое зацепит, скорее всего, в первый раз, а на то, как человек
это делает. Да-да-да, но это как с фильмами и книжками, да, сначала, когда смотришь первый раз, смотришь, чем закончится, да, вот это основная какая-то история. Потом начинаешь подмечать, и оказывается, там было много спойлеров, да, там, ну и так далее. Ну, в этом месте, да, желательно это все делать 2, то и 3 раза, на самом деле.
Хорошо, допустим, проанализировала финансовый опыт, составила резюме, подалась на какую-то вакансию, и ей отказали. Опыт не самый приятный. Что можно сделать, чтобы не так ярко реагировать вот на эти отказы и не демотивироваться слишком сильно?
Ну, тут первое, что нужно помнить, когда туда идешь, в принципе, да, особенно первые там собеседования, если или первое за долгое время, или за долгое время работы в одном месте, это всегда очень такая тревожная, конечно, стрессовая история. Но там первое, что важно помнить, то, что это первое собеседование, не факт, что оно последнее, и что это процесс, и это собеседование можно воспринимать как, как такой тренажерный зал. Потому что в целом каждое собеседование будут чем-то похожи, будут чем-то отличаться. И там, вот как мы тут с моей коллегой прекрасно вдруг осознали, что собеседование – это такое существительное, у которого есть приставка «со», вот это, да? Или что это? Приставка. Корень там «бесед». То есть там ключевое – это беседа. Да? То есть это, в принципе, люди разговаривают. Пришли они не на допрос, там, не знаю, не на экзекуцию какую-то, еще что-то. И это то место, в котором не только про тебя что-то узнают, но ты еще тоже про что-то узнаешь, в том числе и про себя, на самом деле, тоже. Поэтому как бы важно идти с установкой, что да, это собеседование может быть провальным. Сино, то есть вопрос восприятия того, как зачем я туда иду. И есть этот страх оценки, с ним желательно, то есть если он супер страх оценки, то с этим тогда лучше сначала заранее сходить к психологу, коллегам, не знаю, еще к кому-то, потому что, скорее всего, эта же штука будет играть не только на собеседовании, она будет играть вообще всегда. Да, и на работе потом тоже, то есть можно прийти, перебороть там как-то случайно, типа пройти собеседование, что мне тоже нравится это слово «случайно». Люди же совсем не думали, когда отбирали. Ну, в общем, а приходишь, да, и потом начинается это все, тебе говорят, что типа тут не то, тут не так, да, начинают тебя как-то править. И это вообще-то их как бы благо, которое они тебе в этот момент приносят.
Ну да, начинают править работу, а ты думаешь,
что правит тебя, да.